Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Устарела ли христианская церковь и нуждается ли она в переменах? Всегда ли перемены — это благо? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Как обычно, вместе с вами по пятницам в программе «Б» ведущий Игорь Попов. У меня в гостях Элеонора Харитонова. Элеонора, здравствуйте.
Здравствуйте.
Элеонора, магистр богословия. Сегодня мы с магистром богословия будем и молодежным служителем будем разговаривать на всяческие церковные темы. То есть о церкви поговорим. И, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, как вы думаете, устарела ли церковь и должна ли она меняться. Вот, интересно ваше мнение. Начну я с небольшой цитаты, неожиданной в этой теме, Иоганна Вольфганга фон Гёте, который писал: «Человек видит в мире то, что он носит в своем сердце». Вот, Элеонора, согласны вы с нашим суровым Гёте?
Гёте вообще невозможно не согласиться. Это же...
Это вопрос очень и очень, я вам хочу сказать, спорный.
Но здесь я на самом деле согласна, что то, что человека наполняет, то он и видит вокруг. Если человек наполняет себя гневом, агрессией, яростью, ненавистью, то, конечно, он будет видеть в мире только все самое плохое, все самое худшее. Но когда человек наполняет себя другими вещами, да, там, радостью, миром, любовью, замечает какие-то маленькие, но такие весомые в нашей жизни чудеса, то тогда и жизнь становится как будто бы не такой уж и обречённой, не такой уж и страшной, не такой уж и кажущейся безысходной. Поэтому я как бы не могу с ним не согласиться, учитывая, что проходила разные этапы в своей жизни. И как бы могу сказать, что действительно от того, что, о чем ты думаешь и что тебя наполняет, от этого очень много может зависеть, о том, как ты видишь этот мир.
Ну что ж, посмотрим, что зависит сегодня от нас или от вас, или вообще от кого-нибудь. Давайте вот поговорим о том, какова церковь сегодня и как ее воспринимают, устарела ли она, устарело ли ее послание. Сегодня часто вот можно услышать, что христианская церковь устарела за многие века, и она, в общем, не отвечает на запросы современного человека. Вы согласны с таким взглядом на церковь?
Я могу сказать, что частично я могу согласиться. В каком плане? Я не соглашусь ни в когда, что церковь устарела, что она не отвечает на вопросы, и она не нужна человеку. С этим я никогда не смогу согласиться. Но я согласна с тем, что иногда церковь чересчур устремляется на сохранение определенных каких-то позиций, традиций, не выходит в массы, не пытается говорить со своим... Ну, грубо говоря, слушателям, да, на его языке, и в силу этого может казаться устаревшей, в силу этого может показаться, как будто бы она далека. Но на самом деле церковь вообще не устарела. Она отвечает все на те же вопросы, на самые главные вопросы по факту жизни человека, да, для чего мы живем, что в нашей жизни, что есть призвание вообще, что я вообще могу сделать в этой жизни, что будет после смерти. Самые важные вопросы, которые, в принципе, человека волнуют, о чем он больше всего думает. Потому что по факту, если так поговорить, то каждый второй человек может сказать о том, что он переживает о том, а что он оставит после себя, да, какое наследие. И ты иногда вот думаешь, что человеку верующему в этом плане гораздо проще, да, он не думает о каком-то таком, может быть, важном наследии после себя, потому что он понимает, что есть нечто большее, чем просто даже какое-то наследие, которое нужно оставить здесь. Вот. И поэтому я бы сказала, что люди, которые считают церковь устаревшей, либо оказались в какой-то, может быть, церкви с очень... закостенелым правилом, которое у них сохранилось там издревле, да, который не отвечает на сегодняшние какие-то запросы, либо человек просто не захотел разобраться, да, потому что все равно любая, как ни крути, структура, куда бы ты ни пришел, требует немного усилий, как минимум, задать вопросы и понять, а что здесь вообще происходит, а почему такие вопросы, а почему вот такие действия, такие события. И если человек не задает эти вопросы, то, конечно, он может прийти и сказать, да ну, как-то странно здесь все. Вот, а душе моей говорят. А на вопросы, где мне сегодня заработать денег, не отвечают. Поэтому в целом я бы сказала, что церковь никогда не устаревает. Это тоже как бы вопрос восприятия или того, как вот в какой общине оказаться. Вот. Поэтому вот как-то так.
Ну, даже в какой общине оказаться, даже интересно. Вот. А вы думали, что было бы с вами, и какой бы вы были, если бы вы оказались в другой общине?
Конечно, я много раз думала о том, какой бы у меня был бы жизненный путь, если бы я выбрала иную конфессию, иную деноминацию, или в целом, если бы я оказалась в другом городе, да, с другим менталитетом. Но я знаю, во всем этом я как бы раньше очень часто об этом думала, продумывала разные вариации, потом поняла, что это все ненужное, пустое, потому что если бы да кабы, как бы тут всегда может быть миллиард вариантов того, как и что может произойти. Я уверена лишь в одном, что, скорее всего, я бы все так же была бы активна в том, чтобы изучать Божье Слово, потому что вот это, наверное, самое мощное соприкосновение, которое у меня было, в принципе, изначально, и которое продолжается и по сей день, что у меня даже нету лично вот у меня какого-то недопонимания к другим конфессиям. То есть я абсолютно спокойна и люблю каждого, потому что как раз-таки для меня Священное Писание, авторитет, и то, что там написано, это самое важное. Вот. Поэтому я думала, конечно, как бы я себя вела. Скорее всего, да, какие-то бы черты характера были бы иные, где-то бы что-то себе не позволяло, где-то была бы поскромней. Но что есть, то есть, как говорится.
Ну ладно, а почему для вас вот важна церковь и в чем ее ценность для вас лично? Ну, вот как бы понятно, что сейчас можно сразу сказать, что это, значит, церковь, потому что она проповедует Божие Слово, исполняет. А вот для вас лично?
Для меня церковь – это не мертвое слово. Для меня церковь – это не понятие вот просто прийти, поставить галочку или, наоборот, что-то такое слишком высокодуховное, да, что ты там придешь и ты будешь чувствовать, простите за, может быть, кого-то это оскорбит, там, Божье дыхание с каждых стен, там, да, что ты вот прям богодухновенность какую-то почувствуешь. У меня такого нет. Для меня церковь – это конкретное место, куда люди собираются, единомышленники, так скажем, которые верят в одного Бога, исповедуют один символ веры, которые вот приходят, и которые могут ответить как раз-таки на мои запросы. Это место, где я могу обрести друзей, место, где я могу найти совет, место, где я могу наполниться Божьим Словом, место, где я могу вместе с другими людьми, там, не знаю, поклоняться Богу, петь Ему или просто послушать проповедь тогда, когда мне очень тяжело, например, или не хочется. И мне нравится, что для меня церковь – это еще место, которое как раз-таки помогает мне удерживать мою веру тогда, когда мне это, например, бывает сложно сделать. Потому что братья и сестры, да, там вот друзья, которые у меня есть в церкви, они меня поддерживают, да, они рядом со мной, проходя какой-то сложный путь, они вот как-то говорят, да я вместе с тобой возьму твое поприще. То есть для меня церковь – это не просто условно, ну классно, собрание святых, да, очень хорошо, очень нужно. В принципе, и Писание-то об этом говорит, да, что мы не должны оставлять своего собрания, да, что мы должны быть среди верующих. Но для меня почему мы должны? Потому что как раз-таки это место, где ты выстраиваешь очень крепкие связи с другими людьми, которые также верят в того же самого Бога и которые в трудное время и в радостное время могут тебя поддержать, быть рядом с тобой, направить, ответить тебе на какие-то вопросы, на которые ты сейчас не можешь найти ответ. Или ты слеп, чтобы ответить себе сам на эти вопросы. Поэтому я бы сказала, что для меня церковь – это нечто большее, чем просто прийти, поизучать Божье Слово, послушать проповедь и уйти. То есть для меня это место и друзей, и даже реализации. Вот сейчас мы с подростками готовимся к большой конференции подростковой, которая у нас будет буквально на следующей неделе. И это для нас хорошее время как раз-таки тоже собираться вместе, общаться, служить, видеть чудеса какие-то, рассказывать друг другу какие-то свидетельства. Да просто общаться, просто вместе кушать, просто вместе пить кофе. Это хорошее время. Поэтому для меня это нечто большее, чем просто община верующих. Нечто большее, чем даже просто, как бы это ни прозвучало некрасиво, чем просто совершение таинств. То есть это намного больше. Для меня институт церкви – это вот именно семья, да, живая семья, которая рядом с тобой. То есть моя фактическая, физическая семья, там мои родители там находятся в Ташкенте, но здесь у меня есть еще моя духовная семья, которая также меня поддерживает.
Угу. Эрнест Миллер Хемингуэй, лауреат Нобелевской премии по литературе, как-то писал: «Мы все сломаны, так свет проникает внутрь». Я сейчас объясню, почему я эту цитату привел, почему-то вдруг в связи с церковью. Да? Должна ли, по-вашему, церковь меняться? Если да, то вот в чем эти перемены должны быть? По поводу вот сломленной света есть одна тоже такая цитата о том, что, в общем-то, церковь – это не… Да, известная цитата про церковь. Церковь – это не музей святых, это лечебница. Да? Угу. Вот должна ли церковь меняться? В чем эти перемены должны быть, по-вашему?
Я считаю, что церковь должна меняться, но не меняется послание, не меняется учение, не меняется суть церкви, да, как таковой. Очень часто я понимаю и вижу иногда такое, когда некоторые люди в церкви хотят, чтобы церковь была более привлекательной для людей, чем там парки, аттракционы, клубы и всякое остальное. И они начинают, да, выдумывать какие-то вот такие вот мероприятия для того, чтобы привлечь людей в церковь. Я считаю, что церковь не должна конкурировать с такими вещами, потому что она вне конкуренции. Ее суть не перебить по каким-то развлечениям мир. Да, мы, церковь и не перебьет по развлечениям мир. У нас тут не клуб, у нас тут не питейное заведение, где все расслаблены, отдыхают, делают, что хотят, говорят, что хотят, и все кивают в ответ и говорят: ну, твое мнение, делай, что хочешь. Нет, у нас есть учение, у нас есть Божье слово, вокруг которого мы стоим. И если ты говоришь что-то не то, то мы можем как бы сказать, что, может быть, тебе нужна помощь, если тебе сейчас очень больно, и ты говоришь какие-то нехорошие вещи в адрес других людей. Но я считаю, что церковь должна меняться по своей форме внешней. То есть вот сейчас даже я вижу, да, что многие церкви, они же меняются в каком плане? Если раньше это было только собрание, да, внутри, то есть ты пришел в воскресенье, ты послушал проповедь, ты попел песни, ты ушел домой и живешь свою обычную жизнь, то сейчас церковь, она выходит, да, там за рамки, за границы. У нее есть видео какие-то, аудио, подкасты, блоги, сейчас проповедники, причем священники, батюшки, пасторы, они сейчас все ведут, они медийные личности, да, которые ведут какие-то социальные страницы, отвечают на вопросы. То есть для меня это как раз-таки, что церковь поменялась по своей форме, потому что, с одной стороны, можно сказать, а зачем? Да, то есть вот тебе надо, ты приди в церковь и задай вопрос.
Нечто иное. Форма, мы говорим про литургию, мы говорим про богослужение.
Я сразу сказала, что…
Это сейчас… скорее формат какой-то дополнительный. Но к церкви, вот по моему мнению, да, можете вы поспорить, не имеете права на все абсолютно. Значит, церкви это не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к влиянию церкви, к распространению послания. Но это не является церковью по сути. Да? Это является, скажем, деятельностью церкви вовне. Понимаете?
А если церковь онлайн?
Может быть, я ошибаюсь.
А если церковь онлайн?
Ну, для меня нет.
А вот для меня да. То есть я понимаю, что разные ситуации приводят к тому, что церковь может быть онлайн. То есть вот, например, даже период пандемии, который, да, заставил там и родил какое-то количество церквей, которые сейчас проводят свои собрания только онлайн. Понятное дело, что здесь мы можем спорить о том, что вообще человек является ли частью такой церкви, может ли он так принимать какие-то таинства, особенно таинство причастия, да, кто ему это дает, зачем вообще это тогда происходит. Но вот для меня как раз-таки современные проблемы порой требуют современных решений. И если человек, например, оказывается в какой-то ситуации, где он не может быть частью церкви, он не может ходить на какую-то литургию. Понятное дело, мы не говорим про стандартные отмазки «не хочу», «не могу», «устал», «заболел» и вообще вот это вот непрекращающаяся из года в год история. Я не про это. Я про то, когда человек действительно не может посещать в силу, там, не знаю, своей инвалидности, в силу того, что он находится, например, вообще там по работе, там, в Антарктике в какой-нибудь, и вообще там вокруг ничего нету. Но он может продолжать быть частью какой-то общины, он может также слышать послания, он может также принимать определенные, совершать вот таинства и обряды, просто потому что церковь
Для того, чтобы совершать самое главное, первое таинство, молитву он может один молиться, проповедь он может слушать онлайн, ему не нужно общение, он может там подсоединиться по Zoom, будет общение. Вот это и есть церковь, по-вашему.
Я считаю, что там...
Ну, то есть, в принципе, человек может себя убедить в чем угодно, да, и, например, в том, что он не может сейчас доехать, он не может сейчас поехать, вот, и поэтому, ну, следуя этой логике, нет ведь разницы физического присутствия человека в общине, да, сейчас на богослужении и онлайн. Разницы нет никакой, то есть сакральной разницы не происходит, не происходит никакого сакрального с ним сейчас сообщение, да, вместе с верующими и со Христом. Да, он вообще тогда, ну, я к чему? Потому что...
Сначала подождите, а то вы сейчас уйдете, я сначала отвечу. Я считаю, что есть принципиальная разница. И если человек может ходить физически в церковь, он должен это делать. Потому что все-таки разница есть огромная. Но...
Есть же возможность этого не делать, это онлайн не уходя. Зачем тогда ему быть в церкви физически? Ну, логику мне объясните.
Еще раз. Что есть церковь? Для меня, по крайней мере, как я ее понимаю, из даже вот послания, да, когда мы с вами читаем «Деяния апостолов». Мы понимаем, что если есть общение святых, если есть таинство, да, преломления хлеба, если есть молитва, да, и если есть вот это вот, ну, братская вот эта вот, да, забота друг о друге, это уже по факту церковь. Об этом даже так и сказано, да, что там, где двое или трое соберутся во имя Господа, это уже церковь его. То есть церковь – это не конкретное вот это вот место, что вот только туда и больше никуда. Но почему мы, например, настаиваем на том, чтобы человек ходил все-таки в физическую, в конкретную церковь? Потому что, во-первых, вот то, что вы сказали – учение, которое вы друг другу говорите или которое вы изучаете, оно должно быть не просто из воздуха. Я так чувствую, я так вижу, я вот прочитал, я так протрактовал, и теперь это так правильно. Нет, вообще-то есть конкретное учение, да, то есть которое мы изучаем. Вот я там училась в семинарии, там другие там пасторы и священники тоже учились там в семинарии, мы там получали какие-то знания. Не один год мы это делали. Изучали там Библию, изучали отцов церкви. То есть мы понимаем, что это довольно-таки глубокий процесс. То есть сейчас я не могу даже на определенный вопрос дать определенный ответ, потому что я говорю, да, есть разные способы трактовок и толкований, но я не могу на 100% сказать только так и никак иначе. Поэтому почему нужно ходить в церковь? Потому что, как минимум, там тебе преподается правильное учение, которое проверено, которое, на которое ты можешь задать как раз-таки вопросы, если они у тебя возникают. Потому что, а кто тебе ответит? Вот ты слушаешь проповедь дома, онлайн, хорошо, ты получил слово, у тебя появились вопросы. Кому тебе эти вопросы задать?
Элементарно, я могу по мессенджеру, пастору.
Если у тебя есть возможность с каким-то пастором иметь вот такое постоянное общение, то тебе очень везет. Я из большой церкви, у нас нет такой возможности. Пастор не может отвечать постоянно на твои вопросы.
В интернете пасторов найти, да, ради бога. Вон, они будут с тобой общаться при этом.
Опять-таки вопрос, кто они. Да, то есть здесь мы тоже понимаем, что не должно быть подмены понятий. Что я могу тогда назваться кем угодно, сказать как угодно. Это как сейчас, например, современность, да, которая говорит о том, что сейчас зайдешь в интернет, откроешь Инстаграм, и, пожалуйста, каждый второй тебе психолог, который говорит, как тебе жить, с чем тебе разобраться, какие у тебя детские страхи и все остальное. Что ты закрываешь Инстаграм и думаешь, боже мой, какой же я больной. Мне нужно ко всем обращаться срочно, у меня столько проблем. Это не делает их какими-то, там, не знаю, спецами в их области. Во-вторых, мне кажется, у человека есть такая суть, как доверие. Да, то есть мне для того, чтобы, например, даже к пастору обратиться с каким-то вопросом, он должен заработать определенный кредит доверия. Я слушаю его раз, слушаю его два, слушаю его три, и думаю, вот здесь вот у меня есть к нему вопросы, здесь какие-то примеры у него странные, а здесь что-то, и я к нему подхожу и говорю, я бы хотела задать вам пару вопросов. И мне кажется, что все-таки у человека есть определенное количество вот разговоров, которые у него должен с кем-то произойти для того, чтобы вообще, в принципе, задать ему какие-то глубоко интересующие его вопросы. Опять-таки, говоря про церковь, я не говорю о том, что, и тем более никогда никому не скажу, что вам онлайн-церковь может заменить реальную церковь. Не сможет. Онлайн-церковь не даст вам вот этой общины, она не даст вас единство церкви, которое вы можете почувствовать. Что когда вы приходите в воскресенье, видите людей, которые пришли сюда с тем же пониманием, как у вас, с которым вы после можете иметь общение, и вот вы в моменте это все делаете, это ничто не заменит. Но, опять-таки, отвечая на вопросы современности, мне нравится, что церковь, вот мы же говорили про то, должна ли она изменяться, просто некоторые, например, считают, что они вообще такого делать не должны, и это же преступно, если ты такое делаешь. Я же считаю, что люди, которые не могут себе позволить куда-то выйти, для них возможности церкви, которые открываются, открывают новые двери. У нас, например, было множество таких случаев, когда люди сначала смотрели нас онлайн, а потом пришли, потому что они говорят, мы сначала просто посматривали, потом, ну, как бы, начали следить, изучать, потом подписались на ваш там телеграм-канал, все, ну, вот решили наконец-таки прийти, и да, конечно, нам нравится больше ходить, то есть онлайн все равно так не передается, ни атмосфера, ни ощущения, ты не можешь подойти к кому-то за молитвой элементарно.
Ну, такое что-то, что ходить в церковь можно определить только по ощущениям.
Ну, я бы вообще не верила ощущениям. Да, там, здесь такая...
Говорит человек, пришел, или, например, там, как найти свой церковь? Мне здесь хорошо. Ну, церковь – это не то, что хорошо человеку, согласитесь. Иногда я в церкви человеку нехорошо как-то, да.
Не-не, я соглашусь с тем, что чувства, они есть на каком-то первом этапе. То есть, понятное дело, что мы иногда выбираем церковь, потому нравится она нам, не нравится, комфортно нам там или некомфортно, нравится ли нам даже до такой степени, нравится ли нам проповедник, да, то есть мы его слушаем и понимаем, а он вообще как вот, а может у него дикция такая, что я сижу и все время его поправляю и думаю, боже мой, я не могу слушать, я ухожу. И такое бывает. Но... человек недвижим только чувствами. То есть, конечно, ты можешь найти общину, опираясь на то, что вот мне здесь нравится, мне здесь комфортно, но никто не гарантирует, что этот комфорт будет всегда. Потому что, скорее всего, в какой-то момент этот проповедник скажет о том, как нужно правильно поступать, или, например, что в Писании написано о братолюбии, да, там, друг к другу, а ты в этот момент ненавидишь брата своего и уверен, что ты прав на 100%. И тогда, двигаясь чувствами, ты можешь сказать, ой, нет, вот вы не знаете всей ситуации, вот все, вы должны были встать на мою сторону и сказать, да, гнев на брата – это правильно. Я пошел в другую, где меня будут любить, принимать таким, какой я есть. Ну, как бы нет, извините, так не происходит. Поэтому я считаю, что да, чувством место есть, но это все должно быть дозировано, потому что чувства могут обманывать человека. Сегодня я всех люблю, прихожу, и все мне милы, я на всех смотрю с глазами любви, радости и долготерпения. А завтра мир плохой, и все вы тоже пошли в топку. Поэтому, ну, как бы чувствами двигаться – это очень опасно. Мне кажется, даже обычный светский мир нас этому учит, что чувства могут обманывать.
Ну, пока я не услышал четких аргументов онлайн-офлайн. Вот. Если бы я, например, спросил у вас, ну, можно онлайн, но лучше офлайн, если мне приводили такие аргументы, да, то есть у меня всегда есть контраргументы на то, что вы говорите. Да? То есть проповедь я могу выбрать, в онлайн я могу выбрать пасторов, которые соответствуют моему пониманию. Да? Я могу сослаться даже на Священное Писание, на книгу «Деяния апостолов», проверийских верующих, которые были мудрее фессалоникских, и проверяли все по Писанию. То есть критерий я лично критерий. Угу. Я определяю, правильно говорит пастор или нет.
Нет.
Учит ли церковь или нет. А где критерий? Где, что такое церковь?
Слушайте, мы вообще говорили о том, что церковь – это... это место единства, да, всех верующих. То есть нельзя просто аргументировать тем, что я вот так считаю, я так правильно беру, и я вот так трактую, что верно, что неверно. И если у тебя есть профильное образование, ну тут я еще могу, может быть, послушать твои аргументы. Еще раз, не услышала.
А без профильного образования нельзя, да?
Но без профильного образования, простите, если вы мне скажете, я вот не верю, что вы мне говорите, а просто вот я верю, что вот Бог меня любит, и поэтому Он принимает меня любым, и поэтому я вот буду изменять своей жене, там, не знаю, воровать деньги, потому что мне надо. Потому что так правильно сейчас для меня, у меня нет другого выбора.
Классная... Без профильного образования не грешники, еще раз. Не совершают ошибок. Но я к тому, что всегда можно попасться на такие логические уловки. То есть я уверен в том, что профильное образование, особенно в духовной среде, в церковной среде, важно. Да, не потому, что человек без профильного образования не может нести служение, потому что он будет менее эффективен в своем служении. Здесь обычная, знаете, вот даже не духовная прагматика работает, да, обычная прагматика работает. Да. Я к тому, что профильное образование не говорит ничего о духовном мире человека. Бывает, человек с профильным образованием, я встречал таких, и много вы, например, скорее всего, читая литературу, встречали героев, которые были с профильным богословским образованием неверующих. Да? Можно вспомнить там знаменитый фильм Ингмара Бергмана «Причастие», он, кстати, так сказать, называется, где рассказано про священника, который уже не верит, да, и он продолжает служить. И разрушает, кстати, жизнь из-за него. Человек покончил жизнь самоубийством, да, в фильме.
Да. Я не смотрела.
Да, ну вот посмотрите, такой очень интересный фильм, именно он называется «Причастие» или «Зимний свет», «Winter White», Ингмара Бергмана. Он вообще, будучи сам агностиком из среды, кстати, консервативных протестантов из семьи, такой консервативно-протестантской, значит, он все время задавал вопросы о сомнении, да, и у него в его все время в фильмах вот «Вера, неверие». Я к тому, что здесь очень, мне кажется, важно понять о том, что церковь все-таки это не я, да?
Ну да, вот. Об этом сказали.
Да, да, но вот как это определить не я? То есть вот мы собрались вместе, вот с вами собрались, давайте церковь организуем, да? И, значит, я, Леонора, там какая-нибудь Вера, Инна, Сергей, все, мы церковь, все. Че, кто у нас пастор? Давайте голосованием, пастор, вы понимаете? Вот, мы же говорим о том, что у церкви есть, а, традиция, да, б, догматика, понятно, что у церкви есть историческое понимание, как понимать Писание, как, из чего надо исходить, исторический опыт у церкви появляется, да, то есть иначе человек его не получит, как но вне церкви.
Но мы же даже в символе веры это говорим, что мы веруем в единую, святую, соборную, апостольскую церковь. То есть мы понимаем, что апостольское, да, это учение, которое идет оттуда. То есть мы ничто нового не придумываем по факту. Да? То есть в единую как раз-таки, что мы понимаем, что где бы я ни была, в какую бы общину я ни пришла, что вообще-то у нас есть понятие единства, да, церкви. Почему? Потому что у нас единое учение, да, то есть у нас единое понимание Христа. Да, единое понимание Бога, единое понимание Духа, ну вообще-то должно быть. Вот, да, то есть мы понимаем, что церковь свята, да, то есть почему? Потому что, опять-таки, когда только ты приходишь в церковь, ты можешь получить вот это вот даже иногда какую-то обратную связь. Вот как вы даже сказали, да, что вот тоже, да, я могу сам с собой сидеть дома, смотреть проповеди и быть высокодуховным человеком, потому что я там день и ночь читаю Писание. Но это не значит, что я духовный, потому что истинная твоя духовность проявится тогда, когда ты начнешь общаться с людьми. Вот, как, вот это такая проверка на духовность, когда ты начинаешь работать с людьми, общаться с людьми, да, то есть вот когда тебе нужно реально проявить все то, что ты знаешь. Поэтому, опять-таки, я ни в коем случае, да, не противопоставляю, я считаю, что это хорошая форма дополнительная, которую церковь должна приобретать в современности, она должна это делать, но это не значит, что она может заменить личное общение. То же самое, как социальные сети, которые появились, они не могут заменить личного общения. Они не могут дать тебе вот этого ощущения единства, когда ты вместе. Да? Они не могут дать тебе где-то сочувствие нужного, да, когда тебе нужно иногда, когда ты приходишь, когда, ну, я не знаю, у всех же такое бывало, когда ты приходишь в церковь максимально удрученным, когда тебе плохо, и вот просто поплакав там, да, постояв и рядом люди, которые просто похлопали тебя по плечу, да, там, разделили с тобой, вместе с тобой помолились за твою проблему, ты их даже, возможно, и не знаешь, но они помолились за тебя, и ты чувствуешь, что Бог позаботился о тебе через этих людей. Разве такое можно получить дома? Кто о тебе дома помолится, позаботится? Ну, кошечка, собачка твоя, если высокодуховный. Ну, как бы это смешно даже. Поэтому формы, если вот возвращаться, да, к изначальному вопросу, что церковь, конечно, она все равно должна меняться. Потому что, например, даже у нас в церкви есть такое понимание, как современная церковь с древним посланием. Да? То есть мы понимаем, что мы используем новые методы, новые формы, новые какие-то способы донесения, да, там, Божьего слова, или просто даже, чтобы людям было комфортно, у нас для подростков определенное собрание, да, то есть ничего не меняется, у них также есть свое учение, у них, ну, как, не свое определенное учение, а что у них есть учение нашей церкви, все, но оно преподносится для них так, как они могут понять на своем уровне. Поэтому церковь ничто не заменит, вот реальную, да, физическую, куда, к которой ты можешь прийти, потому что как раз-таки речь о другом. Что вы там такое читаете?
У нас тут какая-то комментарий очень забавный. Денис Евгеньевич написал: церковь в 21 веке не нужна, так как их смысл давно раскрыт. Кого их? И что там раскрыли, я не знаю. Так что если, Денис Евгеньевич, вы нам поясните, кого их раскрыт смысл, то мы, может быть, и значит, попробуем. Если таинство, то на то оно таинство, чтобы не раскрыть этот смысл. Да. Mm-hmm. Смысл как раз таинств не в идее, не в символике таинств, да, а в действии. Да. Так что здесь вот довольно интересно, да. Ну, я не знаю, вот мне, по крайней мере, вопрос не очень понятен. Ну, ладно, давайте попробуем дальше пройти. Запросы современного человека, вот какие вопросы, есть вопросы самые важные, современного человека, отвечает ли церковь на вопросы современного человека?
Ну, мы об этом уже частично сказали, что церковь отвечает, что какие современные вопросы? Вопросы никакие не современные, все те же самые, ничего не поменялось в жизни человека, да, все так же, кем я стану, какое у меня призвание, как мне, ну, грубо говоря, построить семью, как мне сохранить эту семью, как мне работать, что мне делать, и как вообще, и куда я пойду после своей смерти, да, что со мной будет после. Все эти вопросы есть, на все эти вопросы церковь отвечает, на какие-то вопросы она отвечает через призму как раз-таки Писания, на какие-то вопросы через призму историчности своей, да, то есть такого большого знания, которое есть у церкви. Но по факту ты в церкви можешь найти ответ на любой вопрос. Почему? Потому что, опять-таки, церковь – это живой инструмент. Приходя туда, ты слышишь примеры из 19 века, 2 века. Да, там. Ты слышишь современные проблемы и современные ответы на эти вопросы. То есть мы, опять-таки, говорим, послание древнее, но оно отвечает на современные вопросы. То есть если у вас вопрос о том, что «а вот как мне строить семью, как она, на чем она должна зиждеться, на каких ценностях», пожалуйста, в Писании, в церкви вы найдете ответы на эти вопросы. А как мне следовать за Богом, вы найдете ответы на эти вопросы. Чем мне заниматься, вы найдете. То есть ничего не изменилось. Церковь отвечает на все вопросы. Вот. Весь вопрос в том, что иногда это происходит не по воскресеньям, да, на общем церковном собрании, а это может быть на домашних группах, на личных встречах, где вы задаете конкретно свой вопрос, молитесь, получаете ответы. Так что тут как бы даже не знаю, что добавить, что убавить.
Есть еще один замечательный, даже два комментария от Натальи Светловой. Любая религия – это зло, потому что это оковы, цепи, зависимость, отсутствие свободы и волеизъявления. Это все отжившее и вредное. На дворе духовное развитие. Это философское направление, нацеленное на раскрытие души, на ее свободный полет. Религия держит душу в страхе, как в темнице. Духовное развитие – это когда ты делаешь то, что правильно, неважно, положено так или нет. А религия – это когда ты делаешь то, что положено, неважно, правильно это или нет. Как интересно. Скажите, а что значит, Наталья, если вы ответите на этот вопрос мне вот так исчерпывающе, то даже, может быть, я и спорить с вами не буду, но а что значит правильно? Откуда вы знаете, что правильно? И кто решил, что это правильно? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Может быть, мы тогда и ответим на все остальные ваши аргументы. А, Элеонора, может, прокомментируйте про религию? Зло.
Я бы сказала бы о том, что если мы говорим про религию, да, то есть вот очень часто у людей, правда, сейчас в современном мире слово «религия» вызывает больше что-то такое, установка правил закостенелых, таких страшных, религии бывают разные, и религия действительно по своей форме может быть иногда очень губительной. Но мы говорим не про религию, мы говорим про веру, да? Мы говорим нечто, что-то про другое. То есть христианство – это не просто религия, да? Что, где есть установленные правила, которым нужно следовать. Почему я так могу спокойно об этом сказать? Потому что апостол Павел как раз-таки сказал об этом. Да? Он говорит фразу «все мне позволительно, но не все полезно». Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Я не вижу здесь четких установок в этом посыле, да, вот в этой фразе, которую он говорит. То есть по факту он говорит о том, что взаимоотношения с Богом – это что-то живое. Вера, она строится не на тупом следовании, не на том, что просто вот так сказали, я так сделал. Она строится на том, что вот как раз-таки вы задаете вопросы. Но позиция, что правильно, что неправильно, мы узнаем это из Писания. Да? То есть у нас есть установки, исходящие от Бога. Что есть правильно, а что нет. Что мы понимаем, что воровство в любой ее форме – это неправильно. И оправдывание ее в любой форме – это тоже неправильно. Да, там, гнев на своего брата – это неправильно. Понятное дело, что, может быть, люди сейчас скажут, «Ну это же неудобно». Потому что иногда есть праведный гнев, да, вот кто-то сделал что-то плохое, я имею право на него злиться. Ты имеешь право злиться, но Библия и Бог предлагают тебе не злиться, предлагают тебе отдать суд ему, не заниматься вот этим самому. Да, то есть ты можешь иметь эти чувства, и никто не говорит тебе теперь замолчи и ничего не чувствуй, да, там, делай только то, что я тебе говорю. Нет, но Бог говорит, приди ко мне, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, да, придите ко мне, все, кто в гневе, в плаче, кто в недовольстве, кто в финансовых трудностях, придите ко мне. Почему? Потому что я ответ на ваши вопросы. И это не религия, это не тупое следование, это вопрос-ответ, это живое общение, это живое действие, это нечто большее, чем просто установки. Потому что да, я могу согласиться, простите, я не запомнила имя, что я могу согласиться с тем, что вы можете попасть куда-то, да, вот есть такое понятие, как секты, да, то есть то, что вообще с верой никак не связано, где вам просто говорят, что делать, что не делать. И никто вас не спрашивает, что вы чувствуете, что вы думаете, а как вы полагаете, или как с этим бороться. Никому это не интересно, просто делай, и все, и молчи. Но вера в Бога, она не так работает. В христианстве это не так работает. Тут ты задаешь вопросы, и Бог терпеливо отвечает на эти вопросы. Что в Ветхом, что в Новом Завете, мы видим миллиард таких ответов, таких историй, где даже вот, ну, да, мы вспоминаем вот Авраама историю, когда он такой, когда он просто, я уже современности читаю и думаю, боже мой, ты перестань манипулировать Богом, когда он говорит, а ради десятерых, а ради одного, а ради сотни, а вот а ты так сделаешь, не так сделаешь, и Бог отвечает. И Бог говорит, да, я рядом, хорошо, я спасу, я сделаю. Опять-таки, мы говорим не про религию, не про тупое следование. Мы говорим про веру. Мы говорим про живое взаимоотношение с Богом. Мы говорим как раз-таки про то, когда, оказываясь в какой-то ситуации, мы задаем Богу вопрос, а как правильно, если я хочу вот так вот, А вообще-то нужно сделать по-другому. Почему я испытываю такие чувства? Да? То есть Богу это важно, это нужно. То есть это не про закрыть глаза и делать, стиснув зубы. Это про немножечко другое. Но это вот чисто я так.
Угу. А Владислав Васечкин написал: «Мне нравится церковь, потому что это моя цель. Люблю креститься, поставить свечу моих родных, близких людей». Ну вот, пожалуйста, часть того, что мы можем в церкви видеть, да, для чего мы можем приходить, да, и в чем мы можем видеть вот реализацию каких-то своих духовных моментов. По поводу, значит, тоже философского направления, нацеленного на раскрытие души, какого философского направления? Одного философского направления. Какого из философского направления? Например, философское направление пифагорейцев никогда бы не согласилось с скептиками. Значит, киники имели, да, древнегреческие киники имели разногласия с эпикурейцами. И стоики спорили и с киниками, и с эпикурейцами. Пожалуйста, вот и все. Вот мы и заблудились. Здесь, мне кажется, как раз очень важный вопрос, который бы вот хотелось еще обсудить. А церковь, да, обычно говорят, знаете, мертвые догматы, да, или там, значит, вот догматичность как нечто такое отрицательное качество, да. А в чем смысл христианского вероучения, христианских догматов? И почему христиане верят в догматы, которые сформировались тысячелетия назад и не меняются? Может, надо поменять?
У меня, во-первых, есть вопрос, а почему догматичность – это что-то негативное?
Это вошло в культуру не еще в 19-20 веке, да, когда, чтобы оскорбить человека, говорит, да ты хмурый догматик. То есть догма – это то, за что ты не можешь выйти, типа посмотреть более широко. То есть догматичность – это узкий взгляд, вот в этом смысле, да.
Я, конечно, учу своих ребят, что догматика, да, догма – это непререкаемый авторитет, который был выведен на основании Писания, да, и мы понимаем, что почему он называется это, в принципе, догмой. Потому что это то, что не пересматривается как раз-таки каждый год. Если это пересматривается каждый год или каждое поколение трактует это по-своему, то это уже не догма. Мне кажется, что здесь есть тоже такое, как бы у людей неправильное, не то что понимание, но они как будто сами себя в рамки загоняют и потом от этого страдают. Никто не говорит о том, что вы не можете задать вопросы и пофантазировать, а что, если бы было как-то иначе? Вопрос задать можно. Весь вопрос в том, что на чем ты основываешься, да? То есть вот как мы с вами даже говорим, что сейчас, что есть аргументы, которые нас устраивают, есть аргументы, которые нас не устраивают. И если нас они не устраивают, мы идем дальше их искать, да? То есть вот найдите мне тот аргумент, который точно меня убедит. То есть почему мы сейчас до сих пор, да, как бы мы остаемся вот в том догматическом учении? Потому что, во-первых, мы говорим о том, что церковь, она апостольская, да, то есть мы не пересматриваем то учение, которое было изначально установлено Христом, да, то есть понятное дело, опять-таки, да, люди со временем что-то, да, усложняли, да, есть какие-то формы церковные, которые появились и которые в Писании никак не написаны, да, то есть в Библии никак не обрисованы, но они появились ради чего? Для того, чтобы человеку было проще, да, потому что когда мы говорим о таком большом количестве людей, как о нашей дорогой, прекрасной Земле, планете, то мы понимаем, что невозможно такое большое количество людей собрать вместе и договориться о чем-то, да, то есть просто передумать какие-то вещи и сказать, а теперь давайте форма будет такая. Ну, как бы это не просто невозможно. Попробуйте просто десятером собраться и о чем-то договориться. Вот. Но догматика – это что-то, что построено не на просто личном мнении тех людей. Да? То есть вот собрались тогда ученые-мужи с длинными бородками, решили вот что-то, и мы такие теперь бедные несчастные должны этому следовать. Нет, это были действительно ученые-мужи, которые день и ночь занимались изучением Писания, которые изучали учение апостолов и которые выводили определенное понимание, почему и как, во что мы верим. Например, да, основные из догматов, которые мы верим, что Иисус Христос, Он и Бог, и человек, да, сколько было ересей на этот счет, кто считал Иисуса только Богом, кто только человеком, кто только духом, кто только там вообще просто пророком, кто вообще просто обычным человеком. То есть там миллиард вот этих было мнений на этот счет. А что делать людям-то вокруг? Да? То есть вот, а как правильно? Вот если я вот действительно искренне хочу узнать, а как правильно-то, кто-нибудь, скажите мне. Для этого есть Вселенские соборы, на которых собирались вот эти ученые мужи и говорили: смотрите, появилось вот такое вот учение. Почему мы считаем, что это неправильно? А потому что в Библии написано вот так, вот так, вот так. Поэтому мы выводим вот такие понятия, выводим вот такие понятия, выводим вот такие понятия. И мы это сейчас все используем. То есть то, что сейчас уже есть, по факту многое, что сейчас даже изучается, да, там пишутся какие-то книги там современные, там что, они все основываются на этих догматах. То есть мы принимаем, что это непререкаемые авторитеты, да, мы на них стоим, и мы с этим не спорим. Что тут еще даже сказать не знаю.
У нас есть тут, значит, тоже еще несколько комментариев. Денис Евгеньевич, вы его видели, то есть Христа-то видели. Ага. Вы верите в то, чего нет, и то, что навязала церковь. Это было удобно в царские времена, когда люди верили в надежду и лучшую жизнь. Денис Евгеньевич, если вы не верите в лучшую жизнь и не имеете надежду, мне очень жалко. Ну, правда, очень жалко. Вот, потому что человек без веры и надежды превращается в бессмысленное существо, влачащее свое существование. Все философы на протяжении всей истории философии, начиная с древности, искали надежду, веру и искали смысл этой жизни. Вот, по поводу, значит, видели или нет, это обретение веры и личных взаимоотношений с невидимым Богом, да, для нас. Да, но с Богом, личностью, которую мы обретаем в нашей жизни. И доказать вам, то есть, ну, показать его вот так вот, да, я не могу. Только через веру вы можете к нему прийти. Вот. И, которая, кстати сказать, дает фундамент и основание для жизни. Да.
Ну, может, вы как-то думаете. Написано, что вера – это осуществление ожидаемой уверенности невиденным. Вера не была бы верой, если бы вам ее просто показали. Это, кстати, суть, да, когда Иисус воскрес из мертвых, и когда Фома, да, ему сказал о том, что я не верю, пока не вложу руки, да, там, вот в твои персты, да, пока я не почувствую вот это. И он такой говорит, что блаженны невидящие, да, но уверовавшие. Почему? Потому что вера как раз-таки в этом и заключается, в том, что тебе, что это невозможно доказать, Бога никто никогда не видел, да, то есть мы его вот так вот воочию, как мы сейчас друг на друга смотрим, мы не видели, но Бога мы видим через разные истории, ситуации, события, жизнь, через то, что мы проходим.
Это через, то, в конце концов, через личное откровение Бога. Человек.
Да, то есть это то, что, опять-таки, в этом, мне кажется, и уникальная суть, что Бог нам не навязывает себя так, что вот, посмотрите на меня, поверьте, что мы поверить в Него можем, увидев Его в своей жизни, просто даже вот в обычной жизни. Это, опять-таки, мне кажется, свобода воли, которую нам дает наш Бог. Его любовь.
Вопросов у нас много, и это очень здорово. Очень хорошо, что искренне вы, друзья, пишете. Нам интересно, да? Действительно интересно ваше мнение, ваш взгляд на церковь. Иногда, ну, как бы, несколько для нас забавный, может быть, несколько для нас непонятный, да, но это очень здорово. Наше время подходит к концу, и я хотел бы процитировать как раз, если уж мы говорили много про Библию, то послание апостола Павла к римлянам из 12 главы, из 3 стиха. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена». В этом суть церкви. Большое спасибо, Леонора. Сложная тема, важная. Большое спасибо, что вы пришли. Большое спасибо, друзья, что были с нами. И подключайтесь каждую пятницу. Программа «Б». До свидания и да благословит вас Господь. До свидания.